В книге присутствует нецензурная брань. Лекс Во. Список смерти. Смерть – это не конец. Смерть есть продолжение начала. Пролог. Прекрасное летнее утро. Окно моего авто слегка приспущено, и потоки свежего воздуха влетают в него, донося до рецепторов моего носа приятные ароматы растущих вдоль дороги деревьев и цветов. Невольно на лице появляется улыбка, а на сердце становится легко и спокойно. Хочется жить. Впереди я замечаю железнодорожный переезд. Я сбрасываю скорость и начинаю медленно переезжать его. Внезапно моя машина глохнет. В тот самый момент, когда мое авто находится непосредственно на железнодорожном пути. Я пытаюсь завести машину, но все тщетно. Внезапно до моего уха доносится до боли знакомый звук. Звук, которому в обычный день я бы не придал никакого значения. Но теперь он нес в себе опасность, угрожающую моей жизни и, возможно, жизням еще как минимум нескольких человек. Я понимаю, что ко мне начинает приближаться товарняк, и с каждой секундой он становится все ближе и ближе. А я не оставляю надежды, что вот-вот, еще разок, и очередной поворот ключа в замке зажигания донесет до меня спасительный звук работающего мотора моего автомобиля. Но я поворачиваю ключ раз, два, пять. Но в ответ лишь тишина. Напротив, звук приближающегося поезда становится все более отчетливым. Проходит еще секунд 10, и я начинаю слышать громкий тревожный сигнал, адресуемый мне, машинистом поезда, приказывающий убраться с его дороги. Эх, я бы с большим удовольствием, но этот гребаный кусок железа не хочет меня слушать. Медленно, но верно я начинаю осознавать, что если прямо сейчас не покину автомобиль, то будет уже слишком поздно. Моя рука тянется к ручке, я дергаю ее, и все мое существо охватывает дикий ужас. Дверь не открывается. Я понимаю, что не должен поддаваться панике. Но картинки того, что случится со мной, если поезд все-таки столкнется с моей машиной, не дают мне адекватно мыслить. Я начинаю метаться взад и вперед, дергая то одну ручку, то другую, тарабанить по стеклам, и вдруг мой взор застыл. Я даже почувствовал то, как мои зрачки расширились настолько, что мои глаза стали походить на глаза демонов из фильмов страшилок. Поезд, чей силуэт теперь стал настолько огромным, что я выглядел просто букашкой по сравнению с ним, находился от меня в 5 секундах езды. Тело сковало, а в голове пронеслась единственная и последняя мысль. «Блядь!» И я проснулся. Откровение. «И давно вас беспокоят сны подобного характера?» – обратился ко мне Антон Константинович. Антон Константинович – это психотерапевт, стаж работы которого составлял уже порядка 25 лет. Я был наслышан о его работе и знал, что он помогал людям справиться с их проблемами даже в самых трудных ситуациях. Если честно, то я даже точно не могу сказать, когда именно все это началось. Иногда мне кажется, что я вижу эти сны всю свою сознательную жизнь.
«Тогда позвольте спросить, а почему вы раньше не обратились за помощью?»
«Дело в том, что, как я уже говорил, сны подобного рода снятся мне уже бесчисленное количество времени, но в последнее время они стали несколько другого характера».
«Что вы имеете в виду?»
– озабоченно спросил Антон Константинович. «Раньше это был всегда я. То есть я видел только свою смерть. Это были разные ситуации, разные места, разное время. Иногда при этом меня окружали какие-то люди, имена и лица которых я никогда не мог вспомнить после того, как проснусь. Я уже привык к тому, что каждую ночь во сне умираю. Иногда это была какая-то болезнь, иногда несчастный случай, типа того, что случился на железной дороге. А порой у меня просто останавливало сердце. Были случаи, когда я умирал где-то в глубине души, осознавая, что мое время пришло. Как бы так более понятнее выразиться? Будь-то я состарился и умираю естественной смертью, хотя при этом выглядел в своих снах я всегда так, каким вы видите меня сейчас. Я скажу вам больше. Это глупо прозвучит. Повисла тишина. Я правда не знал, как передать то, что мне хотелось рассказать. Я не был до конца уверен в том, стоит ли вообще говорить обо всем этом с кем бы то ни было.
«Продолжайте», – настойчиво произнес Антон Константинович. «Со мной вы можете быть абсолютно откровенным. Все, что вы скажете, останется только между нами и никем больше. И что бы вы мне ни рассказали, я попытаюсь понять и помочь вам со всем этим разобраться. Если вы что-то от меня утаите, то именно это что-то, возможно, может оказаться самым главным во всей вашей истории. А если я не узнаю этого, то не смогу вам помочь. Поэтому будьте со мной максимально откровенны, и я вам обещаю, что вместе мы справимся с вашей проблемой».
«Что ж, тогда слушайте. В общем, бывает такое, что в своих снах я ощущал, что я – это не совсем я». Я снова замолчал, пытаясь подобрать нужные слова.
«Что значит «не совсем вы»?»
– недоумевающе спросил Антон Константинович. «Это значит, что я чувствовал, что я женщина или вообще ребенок. При этом, будучи ребенком, я также мог быть либо мальчиком, либо девочкой».
«А при этом…»
«При этом внешне я выглядел так же, как я выгляжу всегда», – ответил я, опережая вопрос Антона Константиновича.
«А когда вы были, например, как вам казалось, ребенком, вы тоже умирали?»
«Неважно, где и кем я был, все мои сны заканчивались смертью». Антон Константинович глубоко вздохнул и потеребил свой слегка небритый подбородок.
«И что, вы пришли ко мне, потому что вас стал смущать тот факт, что вы чувствуете себя женщиной или ребенком?»
«Нет, это уже давно пройденный этап. К этим вещам я давно привык, и это меня нисколько не смущает».
«Тогда продолжайте».
«Так вот, постепенно я стал чувствовать себя не только старика, женщину или ребенка, а будто бы во мне находится другой человек. Я вижу свою внешность, я чувствую, что это я, но в то же время я также чувствую в своем теле присутствие еще кого-то».
«Но ведь если вы чувствуете, что, например, сегодня во сне вы были ребенком, то разве это не все равно, что чувствовать в себе кого-то еще?»
«Нет, это не совсем верно. Когда раньше я чувствовал себя ребенком, я все равно ощущал, что это только я и никто другой. То есть это я этот ребенок. Это я эта женщина. Но потом я стал понимать, что на самом деле эта женщина или мужчина – на самом деле это не я. Я только оболочка, в которой они сидели. И умирали мы вместе, так как были единым целым. Вернее, единым у нас было все, кроме сознания». Я видел, что Антон Константинович хотел мне задать какой-то вопрос, который так и вертелся у него на языке, не давая покоя. Но он почему-то никак не давал ему вырваться наружу. «Мне кажется, или вы чего-то не поняли? Или вас что-то беспокоит?» Задал я вопрос Антону Константиновичу.
«Нет, что вы, мне все предельно ясно».
«Ну да, вы правы.
Пожалуй, я хотел бы задать вам один вопрос, но прежде все-таки хотел бы узнать, все ли, что касается ваших снов, вы мне поведали?»
«Еще нет, но если вы считаете, что на этом нам стоит остановиться, то…»
«Нет, ни в коем случае»,
– оборвал мою речь Антон Константинович.
«Говорите все до самого конца».
«Хорошо. После постепенно стал понимать, что это все вовсе и не я. И никто во мне не сидел, и не был я ни женщина, ни кем бы там еще. Я – это всегда был я. Но рядом со мной… что в той машине на железной дороге, что в падающем самолете, что в тонущей лодке, находился еще кто-то. И это уже мог быть и другой мужчина, и ребенок, и старенькая бабушка».
«И они умирали?»
«Да!»
«А вы?»
«Сначала мне казалось, что да. Но потом… нет. Умирали только они, а я был лишь сторонним наблюдателем всего этого».
«Вы пытались им помочь?»
«Нет, никогда. Я просто там был, но никогда ничего не делал.